Бригадир нынче. Это вот да! Искренне обрадовался старик. Маханул на старости. И, словно извиняясь за свою неуместную восторженность, пояснил. Дружок мой, бывал в лесу на пару робили. Вот ж, работничек, сказывай привет от Демьяна, беспременно сказывай. Да скажи, что Демьян Завальзин на старости в партию надумал, и тебе, мол, велит не отставать.
Так вы по тому же самому делу?
Анфисе вдруг стало легко. По тому самому. И ты, красавица. Смешно. Воскомерно тряхнула рыжей челкой девушка, которой, видно, уже не первый раз приходилось отвечать на подобные вопросы. Как работать про молодость не спрашивают, а тут года. В партию не за возраст принимают. Назидательно закончила она и приняла еще более серьезный вид.
Надо бы и Насте нашей поступать, мелькнула в голове у Анфисы.
Ей что, она ученая, не без зависти сказала женщина в бумазейной кофте. Сколько зим в школу-то ходила?
7.
Вот видишь, а я и зимы не ходила. Только и знаешь, что парторг рассказывал.
А у вас и парторг есть? Спросила Анфиса.
Как-нибудь есть. А я до войны и на собрании-то не бывала. Простодушно призналась молодуха и поглядела на всех своими ласковыми глазами. Муж бывало, пойдем да пойдем, Катерина. Вдвоем хоть сидеть веселее. Она вся так и просияла, когда заговорила о муже. У Анфисы что-то вроде зависти шевельнулось в груди. А я ему говорю, незачем. Продолжай. Еще он челост. Украл у нас бригадир мешок жита. Ну и пришла я на собрание, отвела душеньку. Чистила, на чем свет стоит. Да с тех пор, как болезнь пристала, ни одного собрания не пропускаю. А тут как-то слышу, бабы говорят, Катерина у нас актив. А я-то, дура, не заметила, как активом стала. У меня со старухой тоже прения вышли, заулыбался Демьян, поглаживая черную, как смоль, бороду. Бедовая у меня старуха. Чего, говорит, людей ты смешишь, старый черт, портфельщиком захотел. Аль на старости лет хвосты у кобыл крутить разучился. Конюхом я с 30-го, пояснил Демьян и как-то виновато улыбнулся, словно извиняясь за неприличное поведение своей жены. Не в том, говорю, гвоздь ученый и не ученый. Я, говорю, историю партии, знаешь, всю пешком прошагал. А сейчас, говорю, другую тропу топтать совесть не дозволяет. Видал, говорю, что в лесу в бурю делается. Какой лес? Редкий, страшно взглянуть, лом один остается. А в котором дерево к дереву прижато, тому никакая буря не страшна. А что, спрошу у вас, обратился Демьян к своим товарищам, и взгляд его стал серьезен. Все красавицы в том лесу. Да нет, иное дерево под свет попало, вымахло, куда там. А иное дерево всю жизнь в сырости, в тени. Так, сук на суку, и вся цена ему что на дрова. А ведь дело свое делает, без него всему лесу беда, вот как я понимаю.
Все это правильно.
Неожиданно заговорила старая женщина в черном. У меня 3 сына на войне погибли, и все 3 коммунисты. А чьим молоком скормлены? Я хоть и не замена им, а все-таки мои старые руки помехой не будут. Стало тихо. Все почувствовали себя так, словно наговорили лишнего. С улицы в раскрытое настежь окно донесся захлебывающийся от радости мальчишеский голос. «Ванька, сегодня военное кино, пойдешь?» Из дверей кабинета Новожилова вышла секретарша. «Товарищ Пименова, пожалуйте». Старая женщина в черном встала и прямой, твердой походкой направилась к кабинету секретаря.
«Кто это?» — шепотом спросила Анфиса у Демьяна.
«Учительница здешняя». Вышла она минут через 10. Всем хотелось узнать, о чем там спрашивают, но никто не решился обратиться к ней. Она все той же прямой, твердой походкой, высоко неся седую голову, прошла к выходу. Потом вызывали остальных. Рыжая с щелкой девушка не вышла, а выбежала из кабинета. Круглое и без того румяное лицо ее полыхало. Она прислонилась спиной к дверям кабинета, прижала руки к груди, но, встретившись глазами с Анфисой, нахмурилась, выпрямилась и, важной, будто сразу повзрослевшей походкой, двинулась к дверям.
Анфиса еще долго слышала, как бойко выстукивали ее каблучки по лестнице, а затем по деревянной мостовой. Ее принимали последней. В светлом просторном кабинете секретаря, за длинным столом, покрытым красным сукном, сидело человек 5 мужчин. Новожилов, широко улыбаясь всем своим полным, нездоровым лицом, встал из-за стола и пошел ей навстречу. «Вот еще одна именинница! Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Минина!» Он крепко пожал ей руку своей большой мягкой рукой, усадил в кожаное кресло и, садясь за стол, сказал: «Редкие вы у нас гости. Иной председатель не одни споги в райком стопчет, а вы нет, не жалуете». «Да и вы у нас нечастый гость», — в тон шутливо ответила Анфиса. Члены бюро весело переглянулись. «О, сразу с критики и знай наших. Еще неизвестно, кто кому прием устроит, видал, Федулов». Федулов, занятый просмотром бумаг, приподнял лысеющую, гладко зализанную голову, кольнул Анфису под слеповатыми глазами из-под пенсне, пожевал бескровными губами и снова с озабоченным видом уткнулся в бумаги. Доброжелательность членов бюро ободрила Анфису. «Так вот, товарищи», — заговорил Новожилов, — «принимаем в кандидаты партии Минину Анфису Петровну. Документы в порядке, биографию заслушаем». Начальник милиции, тучный мужчина, со стриженной ежиком седой головой, со скрипом расправляя перекрещенные желтыми ремнями плечи, добродушно сказал: «Надо познакомиться». «Вот оно. Началось». Внутренне содрогнулась Анфиса и невольно опустила голову. «Одну минуточку, товарищи». Федулов встал, снял пенсне, осторожно подул на стекляшки. «У меня тут факты. Не успел вас предупредить. Судом пахнет». «Что такое?» — жестко спросил Новожилов. Анфиса, бледная, как полотно, с трудом подняла голову. Растерянно посмотрела на Новожилова, на членов бюро. «Что он говорит? Не ослышалась ли она?»